Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер», и сегодня проведу я, Ростислав Ищенко. Проведу не в очередь. Вот поэтому сегодня я с вами общаюсь не в студии, а по скайпу. Это накладывает определенные ограничения. В частности, я пока не вижу ваших СМС. Вижу только возможные телефонные звонки, которых пока нету. Вот. А вот СМС уже тоже вижу, спасибо. Значит, но тем не менее, хочу, вас попросить по возможности лучше звонить, чем писать, хотя для СМС сейчас вот мне тоже уже показали. Вот. Ну, а так, надеюсь, что никаких особых проблем у нас не будет, связь не прервется, и мы с вами, как обычно, проведем час в режиме диалога. Хочу вам напомнить, что в прошлый раз, накануне праздника Дня Защитника Отечества, кого не успел поздравить с наступающим, поздравляю с прошедшим праздником, мы с вами начали говорить о том, почему в Соединенных Штатах при их огромных возможностях, в принципе, и при постоянных проблемах, связанных со стихийными бедствиями, не создана более-менее адекватная служба спасения. Или, как в свое время была в Советском Союзе, служба гражданской обороны. Значит, или как сейчас действует в России Министерство по чрезвычайным ситуациям. То есть, в принципе, соответствующие службы в Соединенных Штатах вроде бы как есть. Но своим задачам явно не соответствует. Мы потом отвлеклись на другие проблемы и не успели на эту тему договорить. Значит, так, я вижу, что есть уже звонок, но давайте ответим, потом попробуем. Да, слушаю вас, добрый день.
Добрый вечер. У меня Андрей беспокоит. У меня такой вопрос. Да. Почему с такой страной, как Болгария, близкой нам и по вере, и по истории, вот, у нас всегда такие сложные отношения, что в Первую мировую войну, что во Вторую мировую войну, что сейчас, а с неблизкой страной, как Норвегия, отношения регламентированы, четкие, и вроде как проблем нету.
Ну, вы знаете, во-первых, Норвегия все-таки достаточно близкая страна, у нас с ней есть общая граница. С Болгарией, кстати, общей границы нету. Так что в этом плане Болгария несколько дальше, чем Норвегия. Что касается этнической близости, то, в общем-то, тоже хочу напомнить, что болгары как народ произошли не только от славянского корня, но и от корня кочевого, от болгар в этом плане. Они, конечно, в каком-то смысле близки русскому народу, потому что булгары, родня нашим казанским татарам. Ну, хотя те уже тоже не являются полноценными наследниками именно булгар. Там произошло большое смешение тоже народов, кровей там и так далее. Но, в общем-то, происхождение у них общее. Значит, поэтому говорить там о каком-то этническом родстве тоже достаточно сложно с болгарами. Вот. Ну, а в принципе, мы с поляками вообще родня. То есть, по сути дела, судя по языку и судя по близости генного набора, мы когда-то вообще были одним народом с поляками. Значит, но и тем не менее у нас с ними очень сложные отношения. Наверное, сложнее, чем с болгарами. Кстати, проблемы с болгарами впервые появились еще у Святослава. И виноваты в этом были совсем не болгары. Потому что это Святослав пришел туда с дружиной по просьбе византийских императоров и пытался осесть на этой территории, что-то завоевал Болгарию и пытался включить ее в состав своего государства. И то, что у него это не получилось, это, кстати, не его вина, а его проблема. Так вот, очевидно, очень многое во взаимоотношениях между государствами диктуется их геополитическим положением и их государственными интересами, которые из него проистекают. И были периоды, когда у нас интересы с Болгарией совпадали, и были периоды, когда наши интересы с Болгарией, мягко говоря, не совпадали. Вот. И в результате вот такого расхождения интересов мы и оказывались во враждебных коалициях. Но тем не менее, опять-таки, хочу подчеркнуть, что во время Первой мировой войны болгарская армия не воевала на русском фронте. И не случайно не воевала, потому что в силу доброго отношения болгар к русскому народу были сомнения в эффективности таких боевых действий. И во Вторую мировую войну болгары не объявляли войну Советскому Союзу. Там СССР формально объявил войну в 1944 году. Болгарии хотя бы боевых действий опять-таки не было. Вот. Именно потому, что и тогда руководство Болгарии совершенно отчетливо отдавало себе отчет в том, что очень трудно заставить болгарскую армию воевать против армии российской. Поэтому, в общем-то, ощущение определенной общности, да, у нас с болгарами присутствовало, даже несмотря на то, что мы находились во враждебных военных коалициях. Но, повторяю, очень многое зависит от геополитического положения страны и от проистекающих из него, традиционных, постоянных государственных интересов. Вот. Ну, я смотрю, что у нас еще один есть звонок. Да, вот тут вот нам звонят. Да, давайте ответим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав Вайс. Вот вчера, или в выходные дни опять транслировали исповедь Азарова уже, который, видимо, думал, что его интервью настолько весомо, что он полностью своими словами о Януковиче, о самом себе. Я имею в виду к вам задаю вопрос, как изнутри человека, смотрящего до 2014 года на украинские события, вы понимаете, с чем связаны. Свои не только наивысочайшей некомпетентности, и близорукости, и недальновидности, но и просто наивности в отношении, пусть даже не Запада, а тех же олигархов, которые якобы клялись им с Азаровым и Януковичем в своей верности. Вопрос на перспективу будущего. У нас сейчас в стране пока все спокойно, но я знаю, у американцев есть планы, чтобы после 2025 года Россию не было в географическом хотя бы в таком масштабе, который у нас сейчас существует. В 90-е годы было 7 олигархов. Сейчас у Путина, и что надо сказать, ему удается их держать в руках, 120 олигархов, у которых свои частные, как и в Украине, не то что частные ЧОПы, частные охранные предприятия, но и почти ЧВК, как оказалось в Украине, и у Коломойского, и Лавова, и Зиновьева, и прочих, и Фиртыша, Нацбаты, как у Рената Ахметова, так и в том числе Добробаты. Вот как вы видите перспективу будущего в России, когда Путин не найдет себе достойного преемника?
Я говорю, вы с листа читаете, скажите, пожалуйста.
Нет, я просто подготовился, чтобы не тратить эфирное время, потому что вы...
Когда у меня к вам просьба, если вы хорошо подготовились, да, вы вот сейчас назвали цифру, да, 120 олигархов. О том, какие они олигархи, мы поговорим потом. Но, и после этого сразу сказали, у них, как там на Украине, свои частные, не просто охранные, а частные военные компании. А вы не могли бы хотя бы 10 названий назвать этих ЧВК, которые принадлежат российским, как вы сказали, олигархам? Потому что, по-вашему, их 120. Я не слышу, у нас что, самая связь разорвалась, что ли? Понятно, ладно, тогда попытаюсь ответить на вопрос, который, по сути дела, я так понимаю, был задан, потому что я понимаю, что наш слушатель хотел спросить, не приведет ли это, взаимоотношения российской власти с российским бизнесом, не поведет ли это к такой же ситуации, как на Украине. Во-первых, надо понимать, что Николай Яныч Азаров, конечно, по украинским меркам являлся политиком достаточно неординарным, да, то есть, я бы сказал бы, наверное, одним из лучших украинских премьеров, но это все-таки по украинским меркам. То есть я бы сказал, что ему не хватало, в значительной степени не хватало реального опыта государственного деятеля. То есть он, наверное, был там неплохим чиновником. В свое время, насколько я помню, его в конце перестройки присылали в Донецкую область в качестве потенциального, если не ошибаюсь, первого секретаря обкома, значит, ну, в основном еще областного руководителя, руководителя областного звена. Вот. Ну, наверное, он был очень неплохим региональным чиновником и мог в рамках этого советской системы вырасти и в более крупную фигуру. Но в это время распался Советский Союз, он оказался в рамках украинской системы. Значит, и, соответственно, у него были, ему присущи были все родовые недостатки украинской уже бюрократии. В частности, повторяю, слабое осознание своей роли как государственного деятеля. Поэтому Николай Янович, да, фактически высказывая зачастую весьма правильные мысли, значит, он фактически дистанцировался не только от принятия стратегических политических решений, но даже от борьбы за свою концепцию украинской политики. Он сразу же после того, как Янукович стал президентом и назначил его премьером, отказался от реализации собственного же, им же декларированного плана интенсификации интеграционных процессов с Россией. Ну, в частности, это предусматривало вступление в таможенный союз и так далее. Значит, и начал проводить диаметрально противоположную политику, хотя думаю, что он понимал ущербность этой политики. Но в рамках, кстати, партийной дисциплины, значит, командной дисциплины, как он это понимал, он действовал именно так, как действовал. И даже в критический момент, когда Янукович потребовал его отставки во время Майдана, он безропотно ушел в отставку, хотя понимал, опять-таки, он совершенно справедливо говорит сейчас, что он понимал, что это, ну, фактически капитуляция власти, что этого делать нельзя. Он не стал бороться, значит, он проявил там, вроде бы свой командный характер. Но дело в том, что политик тем и отличается от обычного чиновника, что от него требуется принимать индивидуальные решения. Не всегда он должен играть в команде, если он считает, что команда действует неправильно, действует в ущерб себе. Вот. Значит, это что касается, кстати, воспоминаний, вы говорите, Азарова. А вот что касается того, не произойдет ли то же самое в России, то есть не предадут ли, как говорите, олигархи Путина. Ну, Путина, допустим, уже не предадут, да? Значит, просто потому, что Путин создал режим, при котором в России нет олигархов. В России есть богатые люди, их очень много. И надеюсь, что их будет становиться все больше и больше. Потому что лучше, когда в стране увеличится количество богатых, чем когда в ней увеличится количество бедных. Но олигарх отличается от просто богатого человека тем, что он диктует государственной власти условия проведение реализации внешней и внутренней политики. То есть олигарх, не будучи облечен народным выбором, не получив народного мандата доверия, опираясь только на свои финансовые возможности, оказывает руководящее влияние на государственную политику, подминая под себя государственные органы. В России такого нет. В России государственная бюрократия полностью контролирует бизнес. Значит, и бизнес, в общем-то, ну, практически зависит от государства. Поэтому богатые люди есть, олигархов нет. Поэтому даже если бы они бы хотели сейчас выступить, кстати, скажем, против Путина, значит, то им это было бы сделать очень сложно, потому что у них нет механизмов политического влияния на сегодня. Это первое. Вот. Второе, значит, заключается в том, что российский олигархат, еще когда он был олигархатом, когда Путин только приходил к власти, уже сделал свой выбор, и это был выбор отказа от статуса олигарха в пользу статуса просто богатого человека, ради того, чтобы получить сильное государство, способное защитить тебя и защитить твой бизнес. Потому что уже к концу 90-х годов тогдашние российские олигархи почувствовали, что самостоятельно защитить свой бизнес от своих западных коллег они не в состоянии. И поняли то, чего не поняли украинские олигархи, что Запад с ними таскаться не собирается, что он вначале разрушит и уничтожит российское государство, а потом по одному разденет российских олигархов. Это то, что сейчас происходит с олигархами украинскими. Вот. Поэтому они добровольно передали фактически свои возможности по управлению государством, передали государственной власти, государственной бюрократии. И во многом поэтому к власти, на власть в 90-е годы претендовали именно государственники, там Примаков, Путин, другие, но никак не сторонники либеральной идеи, которые, в общем-то, вроде бы и должны были бы поддерживаться олигархатом, если бы олигархат хотел сохранить свои возможности управленческие в государстве. Вот. Поэтому российский олигархат все время свой выбор сделал, от статуса олигарха они отказались. Значит, получили взамен мощное государство, способное их поддержать. Поэтому я не думаю, что сейчас они попытаются в значительно менее выгодных для себя условиях, то есть когда, ну, во-первых, не только они, весь народ почувствовал разницу между слабым и сильным государством, почувствовал выгоду от наличия этого самого сильного государства. И когда в реальности сейчас даже крупный российский бизнес становится не второстепенным партнером западного бизнеса, а становится его руководящим партнером. То есть, когда российский бизнес, опираясь на мощь российского государства, в состоянии диктовать правила игры уже на международной арене. Сейчас от всего этого отказаться ради каких-то эфемерных возможностей продиктовать условия бюрократу было бы, наверное, глупо. Иногда люди совершают глупости, но я думаю, что не в таком количестве и не при таких условиях. А теоретически, конечно, возможно все. Значит, государства потому и возникают, потому и распадаются, что теоретически возможно все, и иногда складываются условия для самого негативного развития событий. Так, спасибо, давайте вот ответим. Тут, если у меня тезка звонит, давайте ответим ему.
Да, здравствуйте, Максим. А смотрите, у меня два вопроса по одной теме. Вот увидел в новостях, прочитал, что планируется на МКС новых российских космонавтов запускать, и вместе с этим Запад пытается, скажем так, с нашими запустить своего гражданина. Вот два вопроса. Первый вопрос: зачем, какую цель они преследуют? И второй вопрос: не считаете ли вы, если все-таки это произойдет, то опять начнут говорить, что мы чуть ли не пытаемся захватить планету из космоса. Вот как вы считаете, ну, на уровне
физики? Смотрите, я что-то не очень понял. Значит, дело в том, что на МКС мы сотрудничаем с западными странами, то есть там постоянно, значит, находятся как наши космонавты, так и космонавты западных государств, там американцы,
я понял.
И так далее. И мы их возили на собственных кораблях до тех пор, пока они не там, в течение нескольких лет они не в состоянии были запускать свои космические корабли. Сейчас вроде бы в состоянии, да, потому что один раз уже запустили сейчас корабль туда, к МКС. Но, наверное, еще не до такой степени хорошо все отработали и хотят еще раз полететь на нашем. Вот. Так, хорошо, спасибо, давайте ответим. Да, добрый день.
Добрый Слушаю. День, ваш тезка Ростислав. Вопрос такой, вот хочу спросить, что интуиция вам технически подсказывает при словах Пашиняна про небоеспособные Искандеры? Потому что я помню сообщение 2004 года, интересующие фрагменты поставленных Саддаму Хусейну, Москвой ракет, американцы тогда переправили в центр ракеты в американском Хьюстоне. И там спецы сказали, что в принципе Москва уже поставляла Саддаму негодные ракеты, то есть они уже при поставке были негодные. Вы же вот как житель России, вы же не можете не замечать, что если в продаче компании «Бардак», не могут же «Искандеры» быть отличными. Что вам интуиция подсказывает?
Значит, какая интуиция? Причем здесь интуиция? Значит, дело в том, что Саддаму Россия вооружение не поставляла. Саддаму вооружение поставлял еще Советский Союз. И у Саддама на вооружении состояли еще очень старые скады, поставленные, ну, если не в 60-е, то в 70-е годы. При этом при самом глубоком Советском Союзе. Какие из них были боеспособны, какие не боеспособны, значит, это вопрос сложный. Но, во всяком случае, они прилетали и накрывали американские позиции. Другое дело, что, конечно, к концу 90-х годов это было уже изрядно устаревшее оружие, не способное изменить положение на театре военных действий. Вот. Ну и потом, опять-таки, за 20 или 30 лет эксплуатации это проблема иракской армии, а не проблема Советского Союза, какие ракеты туда, кстати, поставлены. Затем вы же знаете, что когда вы приходите в магазин, да, и покупаете какую-то технику, начиная от айфона, значит, и заканчивая микроволновкой, вы ее проверяете, она должна работать, она находится на гарантии. И если вам поставили что-то неправильное, вы либо вернете, обменяете товар, либо получите назад деньги. То же самое происходит во время поставок военной продукции. Значит, не бывает такого, чтобы 20 лет назад поставили плохие ракеты, иракцы не проверили, ничего не знали, потом выяснилось через 20 лет, что все плохо. Вот. Значит, наконец, государство, ну, за исключением, по-моему, на моей памяти только за исключением Украины, которая умудрялась поставлять трескающиеся БТРы в тот же Ирак, значит, и у которой было несколько скандалов, связанных с поставкой некондиционной бронетехники вот в последние уже годы ее существования. Значит, любое государство очень бдительно относится к своей репутации. Потому что оружейный рынок он очень конкурентный, но и очень доходный. И если вы будете поставлять некондиционное оружие, у вас его просто не будут покупать. А будут покупать у ваших конкурентов. Что касается Пашиняна и его заявлений, ну так ради бога. Во-первых, Пашинян никогда не был большим российским другом. Значит, Пашинян фактически проиграл войну, пытаясь объегорить и Россию, и Армению, и всех на свете. Ну, проиграл войну, потерял значительную часть территории, которая контролировалась Арменией и которая создавала такой пояс безопасности в том же самом Карабахе. Значит, Пашинян проамериканский политик, американцы конкурируют с Россией во всем, в том числе и на оружейном рынке. Значит, ну почему бы Пашиняну не сделать приятное своим партнерам и неприятное России? Так, спасибо. Я так понимаю, что у нас начинаются новости, да? Или там, во всяком случае, какое-то очень небольшое время у нас должно оставаться до новостей. Поэтому давайте мы на следующие звонки ответим уже после того, как закончатся новости. Мы вернемся в эфир через 6 минут. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Вот тут нам пишут. Так бы и хотел сказать, какое вранье. Но уважая вас, скажу, что есть информация, что такой бардак в военном концерне, и то, что говорят, имеет место быть. Это, я так понимаю, по поводу Искандеров. Ну, уважая вас, я могу сказать, что говорят, что есть говорящие ослы. Более того, я даже могу привести примеры подтверждения этих слов. Я лично видел фильм мультипликационный, в котором ослик Ио говорил на чистом русском языке. Значит, понимаете, говорят, есть информация, и вам кажется, что эта информация является правдой, это не является подтверждением вашей позиции. Да? Более того, все вещи, связанные с военным производством, с торговлей вооружением и так далее, являются государственной тайной. Поэтому, если бы рассказы, да, тех людей, с которыми вы общались, значит, хотя бы отдаленно бы приближались к реальной оценке реальной ситуации, то боюсь, что вы бы уже сидели все вместе. Одни за то, что говорили, а другие за то, что слушали и передавали. Потому что тогда бы это было бы уголовным преступлением, квалифицирующимся как измена Родине в форме шпионажа для разглашения государственной военной тайны. Ну и, наконец, самое простое. Да? Искандеры поставлялись не только в Армению, не представляется, в российскую армию. Если бы все было бы действительно так плохо, ну, это значит, они бы не поставлялись. Или, по крайней мере, их бы не поставляли бы в Армению. А зачем позориться? Не поставили бы и все. Что, сложно было сказать, что да вам, Пашинян, мы Искандеры поставлять не будем? Вроде бы. Значит, это первое. Ну и второе, когда говорят, да, о том, что вот существуют какие-то, так сказать, проблемы, недостатки и так далее, ну, обычно приводят доказательства этого, а не просто это плохо. Вот уже говорили когда-то, что российская промышленность не в состоянии произвести некие вооружения, а Путин мультики показывает и запугивает наших западных партнеров мультиками. Потом выяснилось, что нет, все произвели. И западные партнеры рассказывают, как им неуютно от этих мультиков. Более того, по поводу Искандеров, которые сломанные, плохие, не летают там и так далее, Польша почему-то регулярно закатывала истерики, когда их размещали в Калининграде. Ну, наверное, потому что не летают. Вот. Ну, говорят, это не аргумент. Я вам могу найти людей, которые будут говорить, что вы вообще не существуете. И будут это делать очень уверенно. И даже приводить доказательства какие-то. Вот, давайте ответим на какой-нибудь звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. У нас, конечно, оружие лучше в мире и летает даже дальше заявленных. Вот С-200 как-то на учениях полетело и сбило самолет наш гражданский, который из Бен-Гуриона летел в Новосибирск. Помните, 70 человек погибло?
Помню, украинская ракета, которая в Советском Союзе сбила самолет, да.
В 2004 году.
Самолет с гражданами Израиля.
А?
Помню, украинская ракета, произведенная в Советском Союзе, сбила российский самолет с гражданами Израиля на борту.
Которая практически, которая у нее... технологические там данные на 200 километров.
На предельной дальности
она. А она на 300 сбила практически. Самолет шел в недосягаемости. Почему не было суда? Как вы считаете, почему до конца не разобрались, кто как сбил, вот погибли люди? Говорят, что все-таки Кучма выплатил там какое-то пособие, но ничего не признал, ничего не сделал и фактически ничего не доказано. Чья это ракета была? Ведь у нас таких случаев не первый. Вот в Сирии тоже одна ракета на Кипр куда-то залетела, там, а вторая ракета такая же сбила наш Ил-20, лучший в мире разведчик. 20 разведчиков наших погибло. На израильтян все мы говорили, что ну, они скрылись за горою, так сказать, ушли, а мы как раз тоже в недосягаемости, но сбили. Как вы считаете, почему нет судов, нет разбирательств, и вот с этим вопросом мы никак не решаем, ни с кого, так сказать, деньги не требуем? Все-таки с Новосибирском, как вы считаете, почему не было суда?
Вы приводите совершенно не совпадающие друг с другом.
Ну, хорошо, я задаю вам вопрос прямой. В 2004 году сбит наш гражданский самолет. Почему до сих пор не было суда, никто не наказан? Спасибо большое.
Да. Значит, я услышал. Я говорю, вы приводите просто абсолютно не связанные друг с другом примеры. Значит, в одном случае, когда вы говорите о самолете, сбитом в Сирии, да, работало сирийское ПВО. Значит, работало по израильским самолетам, которые да, значит, ушли в сторону и подставили вместо себя самолет российский. Там судить некого и не за что. Значит, это самое боевые действия, в ходе которых неизбежны не только потери, но и случайный дружественный огонь. Но в данном случае даже имела место не случайность, а готовая израильская провокация. Мы судить израильских пилотов в данном случае не можем. Значит, мы Израиль на фронте в ходе боевых действий не разбили. Вот если бы мы бы их разгромили и оккупировали, могли бы организовать Нюрнбергский трибунал. Значит, в том числе по поводу военных преступлений. Ну или не Нюрнбергский, а какой-нибудь Дамаскский. Значит, тогда могли бы их судить. Значит, судить сирийский самый расчет, который выполнял свою задачу, стрелял по израильским самолетам, значит, и там, где ракета просто случайно выбрала другую цель, да не случайно, повторяю, в результате израильской провокации, тоже, по большому счету, не за что. Значит, они выполняли свои обязанности, значит, на фронте фактически. Значит, что касается случая с этой самой, со сбитым самолетом украинской ракеты, во-первых, там от того, что Украина не признала, да, что это ее ракета, значит, это, суть дела не меняет, потому что Украина то признавала, то не признавала, то отказывалась, но в конечном итоге там какие-то компенсации выплатить действительно Кучма согласился, хотя окончательного признания не было. Значит, вот. Судить в данном ситуации, в данной ситуации, опять-таки, могла своих военных только Украина. Потому что мы не могли требовать их выдачи там, и так далее на основании того, что они, значит, не то и не туда запустили. Значит, то есть Украина в данном случае решала, есть там повод для ответственности или нету у них. Значит, если Украина не признала сам факт уничтожения этого самолета, то, естественно, никогда не будет судить своих военных. Но даже если бы она факт уничтожения самолета признала, то дальше была бы достаточно длинная и проблематичная процедура. Надо было бы еще доказать, что в данной ситуации военные действительно, значит, выполнили свои обязанности неправильно или не выполнили их. Потому что официальная версия говорит о том, что они стреляли по, кстати, учебным целям, а боеголовка ракеты случайно захватила самолет и ушла в сторону ракета. Значит, насколько это все соответствует действительности? Стреляли ли они по учебным целям, или они сразу выстрелили по этому самолету, подняли его за учебную цель? Вот это вот необходимо проверять, но, повторяю, поскольку Украина отказалась признать свою вину, то и проверку провести невозможно, а, соответственно, невозможно и точно утверждать, кто в данном случае виноват. Расчет виноват, руководитель стрельбы виноват, командование вооруженных сил Украины, которое организовало эти стрельбы, виновато. Я склоняюсь к последнему, потому что я, например, точно знаю, что на тот момент министр обороны генерал Кузьмук прекрасно знал, причем знал уже в первые же минуты, после этой трагедии, что это именно украинская ракета сбила самолет гражданский. И именно он активнее всех выступал против признания. Тот самый постоянно говорил, что нет, это не украинцы, что вообще не стреляли, вообще там ничего не было подобного. Значит, ну, то есть, когда человек таким образом, значит, извращает реальный факт, да, значит, очевидно, он борется не только за честь мундира, но и за свои собственные интересы. Потому что Кузьмука, кстати, после этого все равно уволили. Кучма уволил его с должности министра обороны через некоторое время после этого случая. Но он и дальше продолжал и продолжает по поводу этого случая заявлять, что нет, ничего подобного не было. Значит, почему там этот самолет упал, не знаем, а наша ракета туда не летала. Поэтому возникает подозрение, что таким образом были организованы эти самые стрельбы Верховным командованием украинской армии, что в результате произошла трагедия. Но опять-таки мы можем выдвигать сколько угодно предположений. Да? Мы не суд, а следствие не проведено. И поэтому говорить о том, кого можно судить, кого надо судить там, и так далее, мы сами не можем. Более того, такие случаи происходили не только с российскими самолетами. Сбивали иранский самолет Соединенные Штаты, сбивали итальянский самолет какой-то ракетой НАТО. Предположительно, опять-таки, сбивали Соединенные Штаты. Хотя никто точно сказать не может. Сбивали самолеты других стран. Значит, и, как правило, никто никого не судил. Более того, зачастую даже не находили виновных. Потому что государства, чьи военные в такой ситуации провинились, или чьи военные умышленно выполняли преступный приказ, имела возможность их, кстати, прикрыть. Как, например, в случае, когда это американские военные сбивали гражданские самолеты. Так что это, в общем-то, касается не только России, не только каких-то конкретных случаев. Это, скажем так, порочная, но достаточно распространенная практика в мире прикрывать своих военных. Да, давайте ответим на следующий звонок. Слушаю вас тут.
Дело в том, что все американцы признавали, вот и иранцы признали, и Турция признала, и даже Азербайджан признал, что вот сбил последний наш вот вертолет, и уголовное дело над Арменией, правда, там над, в районе Нахичевания совсем. Там,
я знаю, вертолет, вот, да.
Да, вертолет боевой Ми-24. Но он вообще не был даже и близко возле Степанакерта, имеется в виду там Нагорного Карабаха.
Он возле границы пролетал, 50 метров от границы.
На Хичеванской границе в районе Турции,
да,
там, в общем-то,
да,
непонятно, кто это. Но
50 метров от азербайджанской границы, ну так что вы хотите?
Ну, я, так они признают, нет ни одного самолета, который сбили, чтобы не признали. И Кучма, и доклад этот, расследование было, они выдвигают то, что на учениях у них не было такого оружия, которое могло стрелять на 300 километров, понимаете, в чем дело, при запуске. Сейчас у нас это Крым на месте, у нас есть все, и, в общем-то, и с Украиной у нас натянутые отношения. Почему же нет все-таки расследования, почему нет суда, как вы считаете? Почему
еще раз
играли?
Спрашиваю, ну, еще раз
ну,
спрашиваю
все,
вас.
Все,
спрашиваю
все, спасибо,
вас.
Я секундочку.
Спрашиваю
это
вас еще раз. Значит, каким
я
образом
понял
вы собираетесь
ответ, я просто...
обсудить?
Я
каким
понял
образом
ответ,
вы собираетесь я... обсудить? Если они находятся на украинской суверенной территории, Украина не признает их вину.
Так у нас сколько не признают вины на какой территории, но мы же их заочно можем осудить практически и вынести резолюцию, неважно.
Вести расследование, то есть для этого надо получить допуск, было. Сейчас уже вообще поздно.
Да какой допуск? У нас Крым в руках, у нас и база в руках, и все в руках. Мы можем уже расследовать это на месте. Там, ну,
что
все
вы
хорошо.
Можете там расследовать на этой базе, если событие произошло несколько лет назад, больше 10 лет?
А нас там не было, не снималось, это же проводилось совместно. Ну, неважно, все. Вопрос хотелось бы задать. Как вы считаете, вот по поводу Белоруссии. Вот сейчас были у нас встречи. Как вы думаете, что там решалось? И в конце концов, вот этот фильм все-таки, мы так любим своих соседей. Вот «Батька 1», «Батька 2», там 5 серий было. Если вы смотрели... Вы считаете правдивым этот фильм на НТВ, и он влияет все-таки на мнение и на психологию тех протестующих, которые вот смотрят такие фильмы, которые мы производим на нашего последнего, так сказать, друга и союзника. И как вот в будущем вы считаете правильно такие фильмы производить, делать? Ну хорошо, спасибо, хотя бы на это.
Не смотрел. Значит, я не знаю, там сколько там серий. Я слышал когда-то, что НТВ давным-давно, много лет назад, сняло фильм «Крестный батька». Если это о нем речь идет, я даже не знаю, сколько в нем серий, я его никогда не видел. Значит, я давно не смотрю телевизор, тем более я не смотрю политические фильмы, не смотрю документальные даже фильмы, посвященные актуальной политике. Старой политики смотрю, актуальной нет. Значит, что касается, значит, в принципе, можно ли снимать про своих соседей нелицеприятные для них фильмы, я так понимаю, это вас интересовало. Считаю, что можно, значит, потому что наши соседи далеко не всегда о нас лицеприятно, кстати, отзываются. Вот. И по поводу, кстати, последнего союзника. Есть как минимум большие вопросы, насколько этот союзник союзник. Что касается того, о чем говорили в Сочи, я не знаю, о чем говорили в Сочи. Значит, за пределами, понимаете, я же там не присутствую, да, и, соответственно, за пределами официального коммюнике могу только строить догадки. Но я понимаю, что если Москва настойчиво просила у Лукашенко обозначить время, когда он собирается проводить политическую реформу, если Лукашенко заявил, вот, что политическая реформа произойдет в 2022 году в его стране, то, очевидно, это было одной из тем или важнейшей темой для обсуждения в Сочи. Значит, то есть одним из основных вопросов, который интересовал российскую сторону. Какие там еще обсуждались вопросы? Значит, я не знаю, потому что я, кстати, могу предположить, что волнует Лукашенко, какие вопросы он хотел бы задать. Но это не значит, что ему эти вопросы задавать позволили, потому что всегда накануне подобных встреч, значит, Министерство иностранных дел, соответствующие службы президентов, они работают над тематикой беседы. Значит, то есть о чем говорим, о чем не говорим. Значит, и темы, которые не включены в официальную повестку дня, не обсуждаются, даже если вы их очень хотите затронуть. Вам просто говорят, что извините, пожалуйста, но давайте это обсудим как-нибудь в другой раз. Вот. Ну и, наконец-то, что касается этих самых ракет, ну да, Крым у нас сейчас, да. И да, у нас была база в Крыму. Ну и как вы себе представляете, вышли с этой базы какие-то люди и пошли обследовать украинские ракетные установки, когда Крым был украинским, да? Значит, для этого, повторяю, надо, чтобы Украина признала вину, согласилась на совместное расследование. И только после этого можно приходить к каким-то конкретным выводам и требовать какого-то процесса над этим самым людьми. Все остальное – это абсолютно добрая воля государства. Значит, кто-то просто извиняется. Кто-то извиняется и наказывает виновных. Кто-то извиняется и обещает наказать виновных. Кто-то извиняется и выплачивает компенсацию и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но это совершенно разные случаи, и по-разному государства в таких случаях себя ведут. Украина заняла тогда абсолютно деструктивную позицию. При том, что вначале Кучма шел по пути признания, кстати, украинской вины и был вроде бы склонен признать вину. И ничего там в этом такого экстраординарного не было. Сбили, да, ну, бывает на учениях, случайно, значит, стало, надо было извиниться, выплатить компенсации и все. Но потом почему-то решил, значит, ему сказали, что там могут быть там длительные процессы судебные, значит, могут потребовать огромных компенсаций там, и так далее. Хотя, ну, в любом случае, это не было тогда для Украины, кстати, проблемой выплатить, кстати, компенсации даже по самому высокому международному разряду, как это самое платят. И хоть я не думаю, что даже если бы были бы суды, там, то присудили бы такие уж огромные компенсации. Тем более, что, опять-таки, в данной ситуации государства идут по пути договоренности. Мы признаем вину, выплачиваем компенсации, значит, но отказываются, получатели компенсации отказываются от своего права, значит, там, подавать в суд и требовать еще, значит, по суду компенсации и так далее. Поэтому мне лично, кстати, непонятно резкий потом разворот Кучмы, когда он отказался признавать, официально признавать вину Украины, стал дезавуировать это, значит, говорить, что да, вот не могли туда долететь, хотя все эксперты говорили, что могли, и даже, ну, просто, кстати, доказательства предъявляли того, что это была украинская ракета именно такого класса, именно эта ракета, значит, именно те, которые там производили стрельбу там и так далее, вот. Ну, я повторяю, я думаю, что здесь были задействованы какие-то личные интересы, то есть личная и персональная ответственность кого-то из достаточно близких к Кучме людей. Но это, опять-таки, это мое предположение, его к делу не подошьешь. Вот. Хорошо, давайте. Есть у нас там еще время? Есть минуты 4? Давайте ответим кому-нибудь еще. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот антироссийская политика на Украине была же задолго до 2014 года. Почему Россия никак не отвечала на это? И посылала, допустим, там какие-то были совершенно послы, какие-то, ну, импотентные, так сказать. Вот там Зурабов, Черномырдин, в общем, которые ничего не делали в этом смысле. Вот почему у России такая политика? Она что, это, ну, специально так сделала, чтобы... Да, ну, интересы совпадают. Да, мы хотим в Европу, и Украина хочет в Европу, и поэтому надо ей не мешать, да, так действовать.
Значит, ну, во-первых, мне не очень, кстати, нравилась метода работы на Украине Черномырдина, но даже я не могу сказать, что он ничего не делал. Я мог бы сказать, что, может быть, лучше бы он бы ничего не делал, чем делал то, что он делал. Но, тем не менее, значит, сказать, что он ничего не делал, было бы неправдой. Значит, Зурабов работал активно и, как по мне, достаточно эффективно. Не без ошибок, конечно, но он был вполне, кстати, активным и эффективным послом. Значит, и, кстати, команда у Зурабова была очень неплохая. Много достойных людей, некоторые, к сожалению, уже покойные. Вот. Так что сказать, опять-таки, что там никто ничего не делал, было бы абсолютно неправильно. Значит, что касается того, почему Россия допускала антироссийскую политику Украины, ну, во-первых, антироссийская политика Украины не сразу выражалась так, как она выражалась, скажем, в 2014, 2015, 2016 году. Это шло постепенно по нарастающей. Во-вторых, в, допустим, 90-е годы у России не было альтернатив сотрудничеству с Украиной. Просто не было. Она не могла отказаться от взаимных поставок. Россия не могла отказаться от транзита газа через Украину. Не было альтернативных маршрутов транзита газа. Продолжал работать фактически союзный ВПК, из которого на Украине было сосредоточено примерно половина, около 40%, свыше 40%. Соответственно, практически любая продукция военного назначения и двойного назначения, которая производилась в России, значит, требовала частей, комплектующих с Украины. До 2014 года Украина поставляла авиационные двигатели, двигатели для кораблей ВМФ. Если авиационные двигатели успели импортозаместить до 2014 года, в частности вертолетные, то двигатели для ВМФ не успели, импортозаместили уже в 2016-2017 году. И разрыв тогда по украинской инициативе связей остановил строительство нескольких современных фрегатов, задержал их на 3 или на 4 года. Значит, вот, собственно, пример того, почему Россия была вынуждена закрывать глаза на многие украинские непотребства. Но при этом она готовилась к тому, чтобы суметь обходиться без сотрудничества с Украиной и прийти к тому состоянию, в каком она находится сейчас, когда в России, в принципе, все равно будет существовать Украина или не будет существовать Украина. Она уже никак не может воздействовать на Россию, на российскую политику. Все, у нас, к сожалению, время вышло. Значит, всем спасибо за эфир. До свидания. До новых встреч.